Да. Все время что-то происходит, вот. И еще более, наверное, грустный факт, это то, что мы все время на это как-то реагируем. Вот если бы оно еще происходило, а мы могли бы как-то, ну, отрешиться, не реагировать, чего-то не заметить, то это было бы, ну, прекрасной, наверное, какой-то жизнью. Вот. Но, к сожалению, это не так. Мы все время находимся в этом таком потоке каких-то происходящих изменений вокруг нас. Ну, к счастью, эти изменения, эти какие-то вещи, события, ну, не все какие-то сильные, не все глобальные. То есть, если нам удалось свою жизнь как-то так организовать более-менее, то мы живем так, что, в общем, каждое утро нам не приходится сталкиваться с какими-то глобальными вопросами, ну, типа, там, как жить. А вот, кстати, если человек уже вот каждое утро просыпается с этим вопросом, типа, как сегодня жить, что сегодня делать, это значит, что он попал вот в ту такую, ну, не очень, конечно, приятную полосу жизни, которую называют кризис. А если нет, если это не так, то, в общем, ну как, ну, что-то не замечаем, на что-то не реагируем, ну, реагируем, но не отдаем себе в этот отчет. Но, тем не менее, эти изменения, какие-то события все время происходят. Это такой первый базовый какой-то тезис. Второе. Из этого вытекающего. И тогда, в общем, вот я думал про это, что можно сказать, ну, как бы, понятно, что мы можем давать разные определения тому, что такое личность, что такое там человек, человеческая, ну, личность, да. Но один из вариантов, который вот я, ну, не знаю, мне нравится, помогает мне, это можно сказать, что вот наша личность, это, в общем-то, некоторый такой, как сказать, это, в общем, есть некое сопротивление изменениям. То есть, что наша личность составляет из себя некий набор каких-то попыток, способов, приемчиков, изменений сопротивляться. Сейчас попробую это доказать, почему-то так. Почему-то так, почему-то так. Если я просыпаюсь сегодня утром, вот, и, там, не знаю, выхожу куда-то в коридор, иду, вижу, какая прекрасная погода, солнышко, вот, и захотелось мне, ну, не знаю, вместо лекции там выйти на лужке побегать, там погулять, там просто, вот. Ну, я бы последовал за своими какими-то желаниями, вот, последовал за тем, что вот, например, там погода поменялась, там, ну, было пасмурно, она поменялась, и как-то мне эта погода соблазнила со своим теплом. Вот. Но я этого не сделал. То есть я вот этому как-то сопротивлялся. Или, например, другой вариант. Кто-то, например, в коридоре вот я иду, и кто-то, например, откликает меня и говорит, ну, так говорит, эй, там, Костик. Вот. А я говорю, да, привет. Привет. Вот. Ну, такое же возможно, то есть, да, какой-то же есть импульс в этом обращении ко мне. Вот. Но я почему-то сопротивляюсь вот этому изменению, которое произошло, этому событию, и говорю, нет, я трудно. Вот. Ну так, из вредности. Вот. Ну и так далее. То есть для того, чтобы мне удерживать некую какую-то вот, ну, какую-то константность, стабильность того, что есть я. Вот. Для того, чтобы мне отвечать на вопрос, кто я, что я сегодня делаю, мне, в общем, нужно сопротивляться каким-то вот этим вот, ну, по потоку вот этих изменений, которые вокруг все время происходят. Ну, здесь можно говорить, да, про понятие границ, там, психологических и так далее, это же дальше мы уйдем там, в другую сферу, но пока вот я на этом тоже сфиксировался. Что, в общем, мы все время, ну, как-то пытаемся удержать вот эту какую-то свою структуру, какие-то представления о реальности, о себе, о людях вокруг нас. И, в общем, мы вкладываем в это какое-то, в принципе, достаточное количество энергии. Для чего мы это делаем? Вот это вот, конечно, сложный вопрос. Точно не знаю ответа. Ну, я, по крайней мере, попробую вот так вот объяснить это из каких-то простых соображений, вот как я это чувствую. Если, ну, во-первых, если, например, я бы пошел там куда-то гулять и прыгать, вы бы, ну, так, посмотрели какое-то время на меня и сказали, Конор, он как животное. Вот. С ним невозможно ни о чем договориться, невозможно договориться о лекции, невозможно договориться о каких-то планах на сегодняшний день. Вот он что захочет, то и делает. Вот. И в этом плане, ну, с ним сложно иметь дело. И, наверное, если бы я в этом был как-то, ну, прямо последовательно, так вот, следовал бы какими-то изменяющимися там, своими желаниями, внешними факторами, которые у меня влекут, то через какое-то время люди бы, ну, казалось, ну, вряд ли бы захотели делать там на работе. Ну, либо имели бы в качестве такого, как, ну, как домашние животные, люди делают, в принципе, вот, прикольно там с ними играться, веселиться, а так уж и делаемые, собственно, как бы оставаться, в мире, это сложно. Второй момент, наверное, связан с этим. Я думаю, что когда вы чувствуете, что какой-то ваш план, какое-то намерение, оно как-то ну, нарушилось. Вот вы, например, сюда ехали с какими-то наверняка ожиданиями, планами, вот, представляли себе что-то, Армению себе как-то представляли, там, не знаю, отель представляли, тренировку представляли как. И когда это не совпадает, ну то есть картинка врывается в ваше восприятие, то в общем это довольно неприятное переживание. И пока новая какая-то форма у вас не родится, новое название, ну например, для чего-то, да? Вот. Ну, например, вы ехали и вот думали, о, это прекрасный человек. Да, вот. А потом раз вы чувствуете, не, он не прекрасный. Вот. Если у вас не родится новое название для него, ну какое-нибудь вот, определение, то вот в этот момент то, что человек испытывает, это переживание, ну такое переживание, это тревога, страх, некое такое может переживаться, как раздражение, чувство неудовлетворенности, вот, беспокойство. И в этом, конечно, находиться ну, не очень нравится. Поэтому, поскольку в этом находиться не очень приятно, то, соответственно, нормальное какое-то человеческое, естественное стремление – это попытаться тут же, чем быстрее, тем лучше, как-то назвать, определить и зафиксировать, вот, типа, а что происходит. Ну, давайте быстро что-то определим, решим, что происходит, как это называется. Вот. Как-то отнесемся к этому, оценим, повесим какую-то, ну, типа, таблички вот на эту вот коробочку. Вот. Ну, чтобы как-то нас это успокоило. Вот. Ну, и я сейчас говорил о внешнем мире, да, то есть вот я что-то воспринимаю во мне и ну, пытаюсь как-то это определить. Но, соответственно, это же мы, в общем, как-то пытаемся сделать и с собой тоже. Потому что если вдруг вы попадаете в какое-то такое состояние, когда вот у вас были про себя какие-то одни представления, вот что-то вы про себя такое знали, что я человек такой, что я вот люблю это, вот, и так далее. И вдруг эти представления начинают как-то ну, шататься. И вы чувствуете, что ну, нет, уже так однозначно про себя это сказать нельзя. А может быть даже вы обнаружите, что вообще что-то есть какая-то противоположность тому, что вы про себя думаете. Но часто это, собственно, как раз в процессе терапии происходит. Когда человек вдруг ну, сталкивается с каким-то взглядом другого человека, с какой-то реакцией, и обнаруживает, ну, что... Ну, по-прежнему говорить себе, что вот я таков, это уже как-то не совсем правда. Здесь опять же возникают всякие неприятные довольно переживания, тревога, беспокойство. Почему, я думаю, это происходит? Ну, собственно, я уже про это немножко сказал, как вот, потому что это с другой стороны. Потому что, смотрите, вот, например, если я про себя что-то знаю, как-то себя определяю, называю, то вот я, ну, знаешь, я общаюсь с людьми, у меня есть какие-то близкие люди, там, коллеги, друзья, и они меня знают такими, они меня таким принимают. И все у нас хорошо, я нахожусь в отношениях, я не одинок. Я там позвоню им, встречусь с ними, они скажут, да, Федор, привет, ну, мы тебя таким знаем, там, все хорошо, давай дальше общаться. Когда вдруг моя концепция вот эта себе, она начинает как-то трещать по швам, ну и в ней трещинки просто появляются, то я начинаю беспокоиться, а мое окружение, люди вокруг меня, они по-прежнему захотят общаться со мной. Или они скажут, слушай, нет, подожди, что-то мы тут разглядели, да, вот. И ты стал что-то проявлять такое новое. Мы не хотим, не надо. И в этом много как бы вот опасения, много беспокойства. Ну и какого-то страха того, что правда могут отвергнуть. И здесь мы попадаем в такую ситуацию, ну, как бы, затык, короче, называется. Вот. Затык следующий, что, значит, с одной стороны, вот то, что Костя Влешников очень хорошо говорил, когда он говорил про желание принадлежать социуму, да, желание быть принятым и так далее. С точки зрения этого желания, с точки зрения вот этой какой-то одной тенденции в одну сторону, желательно вообще про себя что-нибудь один раз узнать, понять, больше никогда это представление о себе, чтобы у меня не менялось. Ну, например, можно про себя узнать, что я там человек, который, простой человек, например, там, любит работать там, в офисе, вот у меня хорошо, стабильность, надежно, понятно, вот я человек, у меня есть друзья в офисе, мы хорошо работаем, все прекрасно, я строю карьеру. Не надо обнаруживать в себе желание свободы, желание какой-то своей ответственности, желание какого-то предпринимательства. Не надо все это обнаружить, потому что тогда вы столкнетесь с тем, что вы, собственно, попадете в тот самый кризис, про который я говорил. Когда, во-первых, надо будет что-то делать с этими людьми, которых я знаю. У меня такие есть прекрасные люди, мои коллеги, замечательные офисные работники. А тут я им прихожу и говорю, ну, ребята, я тут думаю, фриланс, дела. Ну, ты что, мы с тобой тут. Все. То есть в этот момент уже начинается какое-то, ерунда начинается в жизни. Что-то приходится перестраивать, менять. Я сталкиваюсь со страхом потерять, например, вот таких-то этих людей. Ну, людей, это один момент, да, но еще со страхом потерять понятные какие-то привычные вещи, которые меня структурируют, да, в моей жизни. Ну, что я знаю, куда я иду, там, что я делаю, там, да, какие деньги за это получаю и так далее. Вот, да, ну, это как бы вот одна сторона вот этого затыка. Вторая сторона, что если я все время называю себя одинаково, вот, ну, как бы, знаете, вот в различных культурах, там, еврейских, там, и так далее, вот есть такая традиция, что в разные этапы жизни человека, когда он проходит какие-то этапы становления, кризис, он получал разные имена. Мне кажется, это прикольная очень идея, но она отражает вот некую, да, вот, почему? Потому что, если я все время называю себя одним образом, все время, как бы, знаю про себя только одно, то те процессы роста, которые во мне происходят, естественно, никуда не могу от этого деться, они начинают, ну, как бы, я начинаю пытаться их игнорировать, пытаться их подавить, пытаться их куда-то, ну, как-то задвинуть и не заметить. Что в этом плохо? Что в этом тяжело? Тяжело в том, что, к сожалению, это сделать вот, окончательно невозможно. Я даже думаю, что это возможно как-то. Ну, не знаю, как пока. Хотелось бы. То есть, почему я говорю про понятие рост? Если мы представим себе какой-нибудь кактус или суккулент, или что-нибудь, там, бонсай какой-нибудь в горшке, он как-то растет. Почему он растет? Ну, что, потому что он хочет расти? Да человек не вряд ли. Не, ну можно, конечно, там играться в то, что у него там есть сознание и душа. Ну, просто он растет. Почему? Потому что извне что-то в него поступает, он что-то перерабатывает, эта система там как-то сложнее все организуется, была одна палочка торчала из земли, вот теперь там раз, туда палочка, листочек, все это, да? Вот. Ну, как бы просто рост и рост. Вот это не что-то специальное, да, это не как бы... Не то, что он решил развиваться и улучшить себя как-то сегодня, стать более там. Выкинуть этот цветок сегодня. Там, несмотря на то, что. Нет, ну просто вот пришло время там или не пришло. Дальше получается следующее, если в этом метафоре. Если мы А вот этому кактусу, к примеру, возьмем, и он там растет вверх, а мы ему там полку такую над ним повесим, то что будет делать? Он будет расти как-то, ну, как-то там расплющится, там, что-то где-то это. Вот, может загнуться, в принципе, там, да? Вот, ну, еще что-то. То есть, если мы будем как-то ему мешать этому росту, то, в общем, он не перестанет расти, то есть процесс не остановится. Просто он будет приобретать какую-то форму, которая как бы... Здесь, конечно, боится сказать, что для кактуса она может не очень приятна. Ну, черт его кактус может. И все равно, а вот человеку, если мы возвращаемся, да, на образ человека, то когда человек, ну, как бы, вот, как я сказал, например, подавляет вот это обнаружение в себе того, что я изменился, я поменялся, во мне, черт возьми, такие новые желания, там, да, то, в общем, либо он испытывает просто неприятные переживания, некое страдание, боль, можно сказать, да, потому что как будто вот из него что-то пытается как-то, да, ну, вылупиться, прорасти. Либо другой вариант, который довольно часто, ну, как бы используют, что ли, да, это себя как-то, ну, знаете, как обесточить, лишить себя какой-то вот этой, ну, как бы энергии. И тогда вроде этот процесс роста просто, ну, как бы замедлится. И тогда что получается? Это действительно замедляет процесс роста, но это всю жизнь, весь уровень энергии, жизненности, оно как бы, ну, как сказать, ну, села просто. То есть этот кактус, вот эти бывают такие, как стоит на подоконнике там года три, вообще не меняется ничего. Просто непонятно, он живой или мертвый, так посмотришь, там, как понять, я не знаю, там, что с ним происходит. Также человек. Иногда, ну правда, человек может, правда, находиться долгое время в режиме вот этом каком-то таком сниженной жизненности. Для чего он это сделал? Или сделал, может, не очень хорошо. Почему так получилось? Ему не хватило поддержки, ему не хватило ресурсов извне для того, чтобы прожить какой-то кризис, для того, чтобы совершилось в нем некое изменение, для того, чтобы там вылупился в нем вот этот, там, не знаю, бутон или шип, неважно, да, не хватило для этого, ну, какой-то вот поддержки среди. Вот. Сейчас я дальше еще.
А всегда дело среди, вот он такой был там вообще?
Такой изначально хиловатый.
Ну, такой. Ну, хорошо.
А знаешь, да, я думаю, что да. Я думаю, что так тоже бывает, что у нас у всех разные изначально какие-то...
объем радости к изменению.
Ну, знаешь, я думаю, что у людей разные там вот биологические какие-то вещи. Вот. И есть человек, который, ну, там в нем вот его переполняет энергию, он как-то быстрее что-то происходит, в каком-то человеке медленнее. И все равно происходит. Это для меня как раз не значит, что хорошо там или хорош, кто быстрее там что-то, да, там, или там энергичнее, и плохо, то нет, просто ну, действительно разное. Да. И есть там, если на примере кто-то там, не знаю, за час там 8 шипов этот вырастает, что-то там все, у кого-то один там, ну и нормально. Ну вот дальше. Современный мир, в котором мы живем, современная ситуация, на мой взгляд, она очень нас как бы провоцирует, соблазняет на то, чтобы ну, как бы двигаться, стремиться, быть какими-то... Вот как раз эту структуру, про которую я говорил, да, вот этот план, структура какой-то, да, чтобы как, вот, к этому нас очень соблазняет современная ситуация. Сейчас поясню, почему. Посмотрите. Я думаю, что раньше, мне кажется, по крайней мере, я не знаю точно, мне так кажется, вот, люди жили в какой-то системе ценностей, норм, правил, более какой-то четкой и понятной. Ну, например, люди были в большой своей части, например, более религиозны, и более эта религиозность была более догматична. Ну, как один из вариантов. Да? И в этом плане человек, например, понимал, что если я буду жить вот так, делать вот так, становиться таким, вот в эту сторону двигаться, совершать такие поступки, то ну, меня не выгонят, меня как-то будут любить, меня будут поддерживать, и все в порядке. Сейчас мы с вами попали в такую ситуацию, когда окружающий мир настолько многообразен, что, в общем, как-то понять, это порождает много тревоги, потому что, например, вы выбрали для себя какую-то группу людей. Смотрите, вот, например, прикольные, симпатичные такие гештальт-терапевты. О, хорошие ребята, буду с ними дружить. Вот. Буду стараться сделать так, чтобы попасть в них в компанию. Потом смотрите, а вот есть симпатичные ребята, не знаю, психоаналитики. Может, с ними дружить, тоже вроде ничего. А вот есть симпатичные ребята, какие-нибудь там скинхеды. Тоже куртки у них черные, кожаные, тоже можно с ними дружить. А вот есть симпатичные ребята, которые свинг-секс практикуют. Тоже хорошо, прикольно, почему бы с ними не дружить. А вот есть буддисты, тоже хорошо. И так далее, да? Вот, в принципе, человек сейчас, открыв интернет, или просто находясь там в большом или не очень большом городе, он легко утром может встать и пойти постучаться в дверь к той или иной обозначенной группе людей, которую я назвал. Вообще не вопрос. Более того, утро может стучаться к одной группе, в обед ко второй, а вечером к третьей. И это тоже не проблема. То есть, ну, это несложно сделать. И тогда получается следующее, что я не, ну, непонятно и тревожно, как себя теперь опознавать через эти вот внешние группы. Есть, конечно, один секрет. И многие, к сожалению, люди этим секретом пользуются. Этот секрет называется фанатизм. То есть, если, например, вы говорите, да нет, буддисты лучше всех, убьем всех не буддистов. Вот. И группа, ну, вот вы такой, да, я специально скажу, например, да. И говорите, все, мы там лучше, замечательные, все остальные группы, это ужасная ерунда, вот, или не знаю, что терапевты самые прекрасные, все остальные ужасные. То если вы будете вот как-то фанатично это себе говорить, а все остальные вещи как бы убирать из своего поля восприятия, выкидывать их, то в принципе вы какую-то тревогу свою можете таким образом понизить. Вы будете точно знать, что вы хороший человек, занимаетесь правильным делом, делаете нужные дела, и все в порядке. Но это, конечно, очень энергозатратно, это сложно. Почему? Потому что это нужно такие все время в руках держать, типа шоры, чтобы вот как бы никуда больше не смотреть. Потому что вы для себя решили, что, например, вот я хороший, моя группа хорошая, остальные идиоты, то смотрите, так вот раз случайно у вас шоры там отвалились, вы так смотрите на других людей, о, вроде ничего, симпатичный человек. Ой-ой, нет, я тут сволочь, подонок, гад. Вот. Да? То есть все время нужно пытаться вот это как-то удержать. Вот. И получается тогда, что у нас вот такая среда разнородная, и вот здесь у нас с вами на интенсиве среда тоже очень разнородная. Приехали люди разные, с разным опытом. Вот психотерапия вообще такое занятие в этом плане любопытное. Интенсив такое дело любопытное, что здесь собираются люди разных профессий, вот, с разным жизненным очень опытом, из разных каких-то культурных ситуаций, контекстов. И в этом плане, конечно, это, в принципе, уже само это, вот эта разнообразность. Ну, например, у нас вот нет формы. Вот если бы все одели костюм, как на нормальной каком-нибудь конференции там какой-то, да, уже было как-нибудь спокойнее. Уже чуть-чуть бы было спокойнее. Потому что хотя бы в этом не было разности. А здесь все очень легко. И это порождает тревогу, это порождает беспокойство, это порождает желание к какой-нибудь быстрой форме, быстрому названию, чтобы эту тревогу унять. Но, вот что хочу сказать. Чем быстрее человек берет и называет некую ситуацию, определяет ее каким-то образом, тем, естественно, он больше привносит в нее из прошлого опыта. И это прям формула. Вот это прям формула закономерности. Если я вижу какую-то новую ситуацию, новую контекст, нового человека, вот, например, терапевт видит клиента, да, или клиент терапевт. Если я беру и вот, ну, как бы быстро, то есть, ну, я не успеваю еще много чего воспринять, да, я беру и быстро решаю для себя, вот это такой человек, у меня будут с ним такие отношения, я так на него реагирую, то понятное дело, что это то, что я взял из прошлого. А дальше вот второй, ну, как бы если формулу перевернуть теперь, да, то получается следующее. Чем дольше я могу держаться в неназывании, то есть чем дольше я могу просто наблюдать, смотреть и выдерживать некое вот это вот, то просто, ну, вот я воспринимаю, наблюдаю, что-то поступает в мое сознание и так далее, и так далее. Но для этого, правда, мне надо какое-то место в себе, ну, этому дать, да? То есть мне надо, чтобы куда-то какой-то котел был пустой для этого. Тем больше из меня входит реальные ситуации извне. И тем тогда, ну, как-то, ну, тем или просто, ну, как, тем тогда ближе я к реальности. Тем тогда мое название этого, вот того, что я там потом придумаю название, тем оно будет, ну, каким-то более эту реальность отражающим. В этом будет меньше меня прошлого, меньше моего прошлого и больше актуального настоящего. Ты понял, что говорю? Но здесь все не через ночь. Ну, противоречиво. Здесь важный момент. Вот эта работа, вот это усилие, которое я сейчас описал, то есть когда я просто воспринимаю что-то, смотрю, даю возможность чему-то произвести на себя впечатление, да? На самом деле это усилие, это работа. Почему? Потому что, ведь вы помните, я говорил, да, тревожно, черт возьми. Что-то происходит, что-то меняется, человек со мной разговаривает, обращается, реагирует. Да? Надо быстро-быстро сориентироваться. Да? Ну, тревожно, потому что я не знаю, что сейчас произойдет. Хорошо бы как-нибудь быстро уже все понять и уже начать что-то делать. Себя как-то обезопашивать. И что-то получать для себя. Если я этого не делаю, мне становится тревожно, и эту тревогу мне приходится, если я хочу, да, удерживать, находиться в ней. То есть можно представить, что это такой котел, в который вот эти куски реальности попадают. А потом, ну как, чтобы суп нормально сварить. То есть если суп, ну, не ставить на огонь, то это будут просто ошметки, куски какие-то, да, там вот, в общем, дрянь это на самом деле. Для того, чтобы суп каким-то неплохим получился, он какое-то время стоит на огне и варится. И вот во мне варится эта новая форма, когда я выдерживаю напряжение неопределенности, незнания, растерянности. Возможно, может показаться, что человек в этот момент, например, терапевт, который так делает, или любой человек, неважно кто-то, он какой-то такой очень крутой, да? Ну, такой молодец, так собрался, выдерживал, ничего подобного. Человек, который этим занимается, обычно выглядит растерянно, неуверенно, нелепо, замедленно, туповато, убого и так далее. Почему? Потому что человек, который знает, понимает, решает и так далее, выглядит знающим, решающим, уверенным, понимающим. Человек, который не знает, не понимает, не определяет, выглядит так, как я писал. Что еще? Вот, ну сейчас я последнее еще скажу уже. Вот еще две вещи хотел важно сказать. Что еще, какой здесь есть нюанс? Представьте себе, что вот есть реальность. И, ну, например, мы с вами хотим какую-то ее как-то, ну, не знаю, описать. Вот если, например, мы решим описывать эту комнату, это помещение, максимально как бы, ну, не знаю, подробно создать картотеку вот этого помещения, то вот дальше, знаете, какая штука затык получается. Вот, например, берем и делаем такую одну карточку, говорим, карточку пишем, веревочка, да? Дальше берем там экран, стена, там пуговица, четки и так далее. И у нас такая получается картотека. Чем более детально будет описание, вы понимаете, да, тем эта картотека просто стремится к бесконечности. Это занимает кучу времени и кучу усилий. Более простой вариант – это, например, сделать картотеку такой. Там, не знаю, мебель, люди, там, что, не знаю, все.
Комната,
там, помещение. Вот это три предмета, да, как он говорит, три предмета. Это проще, это быстрее, это экономичнее, это удобнее. Если мы переносим этот сейчас пример на отношения, то более экономичным, простым, быстрым вариантом это вариантом, который люди используют в ситуации угрозы небезопасной среды. Это вариант, когда мы выбираем один критерий или два максимум, и все определяем через эти критерии. Чаще всего этот критерий такой: опасно, не опасно, хорошо для меня, плохо, черное, белое. Это экономичный вариант. Если вы выросли в среде, если вы выросли вместе, не знаю, вот вы выросли в таком месте, где были только хомячки и только тигры. Вот такая вот была жизнь, там, не знаю, детство прошло, среди хомячков и тигров. Именно тигров важно, не хомячков, не бурлышков, да, а хомячков и тигров. То ваше восприятие будет устроено так. Вот, например, заходите в комнату куда-то, так, хомяки, тигры. Ну, надо быстро решить, понимаете, да? Потому что если хомяки, все, можно расслабиться, там, пойти там их поесть. Если тигры, надо быстро-быстро бежать. Поэтому, если человек вырос в какой-то такой ситуации, находился в ней длительное время, его восприятие будет устроено так. Это более, ну, это эффективный, надо вот очень важно понять, что это эффективный способ. Дальше с этим я хочу вот важно тоже связать момент. Про эмоции и чувства. Если я если мое восприятие устроено по такому шаблону, хомяки, тигры, то эмоциональное только два, да, как бы два окошка, два фильтра, две там дырочки, то вот что получается. Когда я открыл дверь, увидел тигра, что нужно сделать, чтобы выжить? Нужно всю энергию организма вложить в эту маленькую вот окошечко и что-то делать для выживания. Ну, например, бежать или нападать, или там еще что-то делать. Вот если это так по-другому как бы описывать, это то, что мы вот называем на психологическом языке, это аффект. Очень сильно, то есть когда вся энергия вкладывается в какую-то одну реакцию, в какую-то, например, одну эмоцию. Например, я очень сильно испугался. Так сильно испугался, что стал бежать. Или так сильно в ярость упал, разозлился, что этого тигра схватил и начал драть. Логично с точки зрения выживания. Ну, логично. Потому что угроза слишком велика. И тратить, оставлять на то, чтобы посмотреть, чего этого тигра шел, как у него пятнышки и так далее. Ну, понимаете, не до этого. Всю энергию на одну реакцию. И тогда мы получаем вот этот эффективный пласт реакций. Ярость, ужас и так далее. Если же у нас вот определение для реальности становится выше, и мы обнаруживаем, что, например, у меня не две карточки хомяк-тигр, а у меня их много, там, ну, где-то есть тигр, конечно, но еще там есть там хомяк, жираф, слоник, там, гиппопотам, там, кто-то и так далее, то тогда мое восприятие реальности становится более дифференцированным, в общем, более точным, по сути. И важно, что мои эмоции из аффектов, да, они превращаются в более, ну, какие-то тонкие, что ли, такие, скажем, ну, не тонкие, не тонкие. Ну, например, сейчас поясним, на самом деле, ну, тут имеет, конечно. Ну, хорошо, там, тигр, страх, там, бегемот, не знаю, нежность, там, жираф, умиление, там, не знаю, что там, ну, еще какие-то там варианты, не знаю, животное мало чего чувствует. Вот, понимаете, да? То есть, если у меня много вот этих вот карточек, фильтров в реальности, то, соответственно, моя эмоциональная жизнь, она становится более разнообразной и, в общем, менее меня, как бы, менее мучающий мое тело. Почему я так говорю? Потому что все эмоции у нас в теле проистекают. И одно дело телесно, ну а как по-другому, никак, переживать, например, ярость, да, или ужас, или, кстати, страсть, ну прям такую, да. А другое дело переживать какие-то более там, ну, тихие эмоции. И не к тому, что переживать страх или ужас, или ярость, это как-то плохо, или нельзя, или там, и так далее. Нет, это, ну, это тоже часть нашей жизни, потому что я же могу смотреть их тихо, да? Ну, правда, бывает. Вот. Но вопрос в другом, что если я только переживаю вот эти вот бурные, вот эти вот аффективные переживания, то, конечно, это не то. Конечно, мне очень тяжело. Конечно, это реальность, во-первых, для меня очень такая, меня будоражащая, меня включающая, меня вот не отпускающая. Я очень к ней, я все время как бы нахожусь как бы брошенным, включенным в происходящее событие. Я остановлюсь. Сейчас только одна минута и, я не знаю, там, да, 4-5 минут на вопрос. Да?
У меня вопрос есть.
Да.
А как часто, вот то, что ты говорил, что рост вызывает, ну, как бы, независимо от обстоятельств, да, есть как некий рост. И вот эта потребность, в, там, ну, условно, там, какие-то новые веточки, она происходит просто потому, что там, ну, как бы, сильного потолка нет. Тогда у меня вопрос, если это естественный процесс, то сколько, ну, там, или, не знаю, какие там этапы этих кризисов, ну, то есть, как бы это понятно, это просчитано, что это у каждого как-то там индивидуально, не знаю.
Ну, знаешь, ну как, мне кажется, тут как на, ну, знаешь, если мы смотрим вот, и знаем про кактусы, что сначала они маленькие, потом они что-то вылезли, потом и надо цветочки, вот, ну, можно примерно описать, как
это интересно, собственно.
Да. Да. Ну, у людей также есть некие кризисы, которые тоже описаны, там, не знаю, кризис 3 лет, там, кризис подростковый, кризис там 30 лет, может быть. Хотя, конечно, он очень всех индивидуальный. А какая-то общая?
На самом деле, кризис, конечно, бывает не один, а бывает ситуационный. То есть, например, это те, которые обидны.
Да, да. Ну, если этому кактусу вдруг стали пить вместо воды серную кислоту, он попал в кризис.
Да.
Ну, ладно, не серную кислоту. Ну,
а то есть алгоритм, в принципе, управления кризиса, он рассчитан и понятен. Ну, если это как бы этот некий процесс, который там, ну, я не знаю, алгоритм возникновения кризиса, он в принципе понятен. Но сам здесь сразу читать кризис. Ну, то есть, как бы, если мне с этим интересно. Или нет. Я просто, понимаешь, мне как-то не кажется, я вот не очень понимала, правильно я тебя услышала?
А как ты?
Я тебя услышала, что как бы, что есть какое-то естественное, как бы, условно, там, течение, и при этом естественное течение, проходя определенные, там, не знаю, там, события, этапы такие и такие, могут возникнуть такого рода, там, кризисы. Или ты говорил как-то более...
Ну, смотри, я думаю, что вот как Вика сказала, что какую-то часть кризисов, ну, вот возрастных, мы действительно можем, ну, не знаю, ну, предсказать или наблюдать, что это у многих людей так. Ну, просто потому что, правда, они там вот ну, попадают в какие-то, ну, с возрастом какие-то у них там появляются новые образования, там какие-то новые вещи и так далее. Это да, то есть что-то можем предполагать. Мы не знаем, как человек в нем жить будет, все очень по-разному. Mm-hmm. А какой-то кризис действительно мы не можем познать, потому что вдруг раз ситуация поменялась. Вот. И человек, ну, как-то с ней пытается.
Я поняла, у меня просто есть, я думаю, как бы исходя из того, что говорю, у меня просто есть мой личный, ну, как бы есть интерес, да, понимать условия возникновения, ну, как бы копаться в этой теме.
Просто... Как кризис происходит.
Да.
Как реакция организма от уже неудовлетворения, ну, как бы реакция среды, может быть удовлетворена тем способом, который для тебя приручит.
Ну, можно. Да, да.
Ну, пожалуйста.
Еще один. Ну, последний вопрос.
Да. Когда сравниваешь человеческий фактор и сводишь к тому, что влияние внешней среды, то есть на развитие, то человека.
Да.
Что человек поступает, когда ты не упускаешь вот этот момент, что ну, вообще как-то не понимаешь внимание, осознанность человека и влияние, возможность влияния внутренней человеческой внутренних каких-то эфиров, ресурсов на внешний мир и на условия роста. То есть как раз вопреки каким-то внешним условиям,
да.
Либо наоборот, умение так их использовать себе вообще выпустить.
Почему? Я говорил о том, что
ну как сказать, что человек каким-то образом адаптируется, приспосабливается, делает некое усилие справиться с этой новой ситуацией.
Ну, что
это
по факту.
А?
Ты говоришь,
что
это по факту.
Точно так же,
как. Не знаю. А в принципе, вот есть семь признаков живого. И они объединяют человека.